Продолжение книги Вотчмана Ни, преображенные в его образ. Исаак, сын, данный Богом. Дитя от Бога и его изобилие. Глава 9. Жертва Исаака является глубочайшим уроком для верующих. Она очень прямо ставит перед нами вопрос, основывается ли наша надежда и ожидание еще на Боге, или мы опираемся на Бога и на Исаака. Или, что еще хуже, наши надежды только на Исаака. В конце концов, только Бог может исполнить его собственные намерения. Когда я не имел Исаака, я смотрел на Бога. С Исааком я точно так же продолжаю смотреть на Бога. Авраам вошел не только в страну, но и в сердце Бога. Он стал сосудом Божьим, через который Бог получил возможность исполнять его работу по искуплению. Это не было сутью оправдания через веру, но суть дела заключалась в самом человеке, который был оправдан. Бог обеспечил человека, которого он хотел. Опыт жизни Авраама показал образец того, как Бог формирует его человека. Сегодня Бог хочет иметь не одного какого-то Авраама, но сосуд, образованный из единения множества людей. Таким образом, опыт Авраама должен был стать таковым для каждого человека, не только как личность, но как член тела Христова. Для всех нас его цель заключается в том, чтобы мы все вместе стали семенем Авраама. Ах, можем сказать мы, опыт Авраама чудесен, только ведь я не Авраам. В 22 главе Бытие Авраам светился. Я после всех лет моего служения никогда не светился. Авраам – это пример сосуда Божьего, определенно, но как я могу достичь того, что сделал Авраам? В Аврааме Бог исполнил его намерение относительно человека. Может ли он сделать то же самое и для меня? Помните, что мы говорим о начале. Бог не только Бог Авраама, но и Исаака, и Иакова. Это должно служить нам напоминанием, что по меньшей мере Авраам не остался в одиночестве, сочетая в себе, как в сосуде Божьем, все для исполнения его воли. Для этого были нужны и Исаак, и Иаков. Мы должны понять опыт, также и их обоих, и рассматривая их опыт, мы должны найти ответы на наши вопросы. Авраам служил образцом, это ясно, но между ним и Израильским царством были также и эти двое. Совместный сосуд обеспечен через свидетельство всех троих. Когда Бог – это Бог Авраама, Исаака и Иакова, и когда его люди это знают, как именно такового Бога, то тогда приходит царство». Авраам был отцом по своему превосходству. Он должен был осознать Бога как начало всего, но специфичность Божьей работы над ним заключалась в том, что это сделало его выдающимся в широком смысле этого слова. Он был истинным праотцом в том смысле, что он был первооткрывателем. Он стал первым человеком в Писании, который должен был оставить все, переехать в Ханаан и обозначить начало еврейского народа, завести близкое братство с Богом, как человек с человеком, родить наследника, будучи почти в столетнем возрасте, отвергнуть своего собственного природного сына в пользу чудесного Божьего дара, и затем этот дар принести в жертву по повелению Бога. Однако, если Авраам был отец, то мы немедленно вслед за ним видим образ Исаака, как Христа, сына. Никто в истории не характеризует образ Христа более, чем Исаак. Состоявшись как наследник по небесному обетованию, он был рожден не по плоти, но по духу, Галатам 4:29. Ни о ком другом, за исключением Христа, не было сказано таких слов. Давайте вкратце прикоснемся к некоторым аспектам, на которых Исаак мог быть прототипом Христа. Для Сары Исаак был единственным настоящим сыном Авраама, единородным, евреям 11:17. Будучи положенным своим отцом на алтарь, он был возвращен из объятий смерти, что для него было равносильно воскресению. После смерти Сары и по прошествии дней траура, невеста для Исаака, олицетворяющая в этом сравнении церковь, была взята ему из далекой страны. И все же она, как и церковь, по воле Бога не была приведена извне, а рождена внутри. Ибо Ревека и Исаак состояли в кровном родстве из одной семьи, как и Христос и его церковь. Более того, Исаак реально занимал унаследованную им землю. Авраам в какое-то время своей жизни уходил в Египет, и Иаков вернулся в Месопотамию, но Исаак и родился, и жил, и умер в Ханаане. Это был сын на небесах. все свое время бывший, так сказать, за пазухой отца. Такова примечательная черта Исаака, делающего прототипом Христа. Однако, отходя в сторону от этого характерного признака, мы должны посмотреть на те практические выводы, которые мы можем извлечь из его опыта. Его пример фактически оказывается наиболее ординарным в Ветхом Завете. Это был человек, явно лишенный каких-либо выдающихся черт, и в этом отношении он как раз противоположен Аврааму. Авраам совершил множество поступков, которые никогда не совершал никто другой. Исаак не сделал ничего, что было бы когда-нибудь уже не сделано кем-то другим до него. Измаил высмеивал Исаака, Исаак ничего не отвечал. Он не брал на себя никакой инициативы. Он последовал за своим отцом в землю Мориа, и там, не говоря ни слова возражения, позволил положить себя на жертвенник. Что бы ни делал его отец, он принимал все. «Больше нет?» – это единственный вопрос, который он задавал. Ему ничего не нужно было говорить даже относительно его женитьбы. Он ничего не знал об этой женщине, и его отец даже не разговаривал с ним относительно выбора невесты. С общечеловеческой точки зрения, все, что он делал, было пассивным, отрицательным. Для нас он был сын, ничего не творящий сам от себя, по Евангелию Иоанна 5:19. В 60 лет Исаак сам имел двоих сыновей. Авраам должен был предпринимать действия в отношении своих детей, он должен был прогнать своего старшего сына. Исаак не делал ничего подобного. От него, к тому же, не требовали приносить в жертву своих детей. Все давалось трудно для Авраама, и, напротив, все было легко для Исаака. Даже согрешить он не мог по-своему. Его грех в Гераре был повторением греха его отца. Три колодца были выкопаны Авраамом, Исаак только восстановил их. Когда Авимелех прибыл на встречу с Авраамом, Авраам упрекал его за ущерб, нанесенный его рабами колодцу, Бытие 21:25. И когда Авимелех прибыл заключить союз с Исааком, Исаак не упрекал, а просто спросил, почему рабы Авимелеха нанесли такой ущерб колодцам. Под самый конец жизни Исаак, наконец, проявил свою собственную инициативу, направленную на благословение своих сыновей. Он хотел благословить Исава. Однако Бог не хотел позволить ему делать что-либо из того, чего не хотел делать его отец. Он также должен был благословить младшего сына. В конце концов, даже могила, в которую положили Исаака, была предусмотрена его отцом. В некотором смысле Исаак был дополнением к Аврааму. Авраам воплощал план Бога, Божий уровень жизни. Исаак представлял жизнь от Бога, Божью силу. Для нас сложно без помощи Исаака смотреть на самого Авраама. Многие видят Божьи требования, но не могут их осуществить, потому что они не видят их обеспечения от Бога. Они видят Божий уровень, но не видят жизни, которая отвечала бы этому уровню. Исаак являет нам картину такой жизни. Авраам отдал Исааку все, что он имел, Бытие 24:36 и 25:5. Чтобы получить все это, Исааку не было надобности ни трудиться, ни тратить на это время. Все это было ему даровано. Авраам добивался своего благосостояния через долгие испытания. Исаак же унаследовал все и сразу. Из всего, что он получил, ничто не было результатом его собственного труда. Ему не пришлось сделать даже части пути, чтобы достичь Ханаана, как это сделал его отец, ибо он там родился. Очень многое связывало его во взаимоотношениях с его отцом. Когда мы смотрим на его отношения с Богом, мы видим то же самое. Обетование Исааку в Бытие 26:2-5 повторяет то же, что было сказано Аврааму. И содержит такие слова. «Исполню клятву, которой я клялся Аврааму отцу твоему». Там не было ничего нового. Не было обещано ничего, что не было бы уже обещано Аврааму. И исполнение этого было установлено. «За то, что Авраам послушался голоса моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать». «Повеления мои, уставы мои и законы мои». Бытие 26:5. Когда снова Господь явился Исааку в Версавии, он сказал о себе: «Я Бог Авраама, отца твоего». И еще сказал: «Я с тобою и благословлю тебя и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». 26:24 Бытие. Все было даровано Исааку, ибо он был сын Авраама. Этот факт даяния и принятия этого дара является наиболее типичной чертой Исаака. Бог Исаака – это Бог дающий, это Бог, который является нам. Мы должны знать его в этом качестве так же хорошо, как мы знаем его в качестве как отца. Если мы знаем его только как Бога Авраама, это не дает нам пути приблизиться к нему. Как Бог Исаака, он приходит к нам и дает нам все в своем Сыне. Никто не может вырваться вперед и достичь Божьей цели, пока не узнает, как получить доступ к этому пути. Глава 7 послания к римлянам дает нам изображение человека, который еще не нашел для себя Бога Исаака. Он все время под законом и постоянно стенает. «Желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». Он не видит ни того, что все ему дано во Христе, ни того, насколько полно это обеспечение. Секрет заключается в том, как это принять, а не как сделать. Путь к этому лежит не в упражнении воли, а через закон Духа жизни во Христе Иисусе, Римлянам 8:2. Мы знаем, что хочет Бог Авраама, но мы не будем знать, как достичь такой жизни, пока мы не сможем найти Бога Исаака. Победа, жизнь, спасение – все это даровано, но не достигнуто. Когда вы рождены в богатом доме, очень трудно быть бедным. Вы богаты. Вы были таковым рождены. Мы никогда не трудились ради нашего спасения, мало-помалу взбираясь наверх до такой высоты, когда мы могли бы достичь его. Господь нашел и спас нас. Таким же образом и победа над грехом. Она получена, а не заработана. О, мы можем научиться прославлять Бога, что Он так щедро все предусмотрел для нас во Христе. Петр говорит, что мы удалились от растления, которое господствует в этом мире, 2 Петра 1:4. Он не говорит, что мы способны удалиться или что мы надеемся удалиться, но что мы уже поступаем так. В этом Бог Исаака. Что Бог сделал, мы получили и рады этому. Мы не относимся к тем, кто постоянно ждет, надеется, жадно ищет. Мы рождены в этом доме, у нас есть все. Наследство принадлежит нам. Давайте более ясно представим, что такое жизнь верующего. Она простирается не отсюда туда, она простирается оттуда сюда. Она начинается в Боге. Как говорит Павел, родители должны собирать имение для детей, а не наоборот. Некоторые из нас прилагают максимум усилий для этого, делая то, что мы не хотим делать, живя жизнью, которой фактически мы не можем жить, и думают, что эти усилия оставляют нас христианами. Это значительно удаляет нас от того, чем был Исаак. Жить жизнью христианина – это значит, когда я получаю жизнь от Христа внутри меня как дар, чтобы жить этой жизнью. Природа этой жизни от Христа состоит не в том, чтобы возлюбить мир, но быть обособленным от Него, дорожить молитвой, Словом Божьим и общением с Богом. Все это не дается мне естественным путем. По природе я должен пересиливать себя, добиваясь этого, но Бог предусмотрел иную природу и хочет наделить меня плодами из тех запасов, которые Он сделал. Был единственный вопрос, который задал Исаак: «Где же Агнец?» Ответ был полон смысла. Бог усмотрит себе Агнца. Такова жизнь Исаака. Мы спрашиваем, и ответ всегда один. Бог сам усмотрит. Так Авраам назвал то место воскресения Иегова Ире. Все, что потребуется, Бог даст сам. Таков опыт Исаака. В Аврааме Бог устанавливает некую норму жизни. В Исааке Он показывает нам свои сокровищницы. Сила, жизнь, благодать от Бога – все предназначено нам, чтобы мы могли отвечать божественным нормам для сосуда завета. Мы рассмотрели Авраама и Исаака, и теперь нам следует рассмотреть Исаака и Иакова в их связи, ибо Исаак находится между Авраамом и Иаковом. В сравнениях, которые возникают перед нами, мы видим, что Бог дает нам все. Но мы не можем остановиться на этом. Мы должны задать вопрос, что же это такое, что Бог обеспечивает нас? Мы знаем, что Христос есть все, однако в нас имеется некий противник Христу, а именно силы нашей ветхой природы. На этот вопрос также должен быть свой ответ. И когда мы поговорим об Исааке, этот ответ будет темой наших заключительных глав. Исаак получил все, и благодаря его исключительной пассивности обильная Божья благодать стала изливаться на него. Иаков потерял все, И в его испытаниях мы видим наглядные примеры строгости, наказующей десницы Бога. В Исааке Бог служит нам всепобеждающим воскресением жизни Христа. В Иакове мы видим другую сторону монеты. Ради завершения Божьего дела ради Христа подчинить нас дисциплине Духа. Жизнь от природы в нас прогрессивно приходит к своему нулю, и Христос может проявиться полностью. Работа, проделанная Богом в Иакове, фактически расчищает место для Бога Исаака. Глава 10. Положение наследника. Отличительная особенность подлинного христианства состоит в том, что оно заставляет людей принимать его. Послание Галатам проводит тесную параллель между нами и Исааком и показывает, что мы принимаем все так, как принимал он. Мы являемся наследниками. Галатам 3:29-4:7. Мы участвуем в обетовании. Галатам 3:22-4:28. Имеется некоторое наследие во взгляде, и мы входим в это наследие. Галатам 3:18-4:30. Во всем этом мы находимся в положении наследующих. Измаил был рожден в рабство. Его мать была рабыня, и он разделил с ней ее положение. Рабство было его наследием. Но Исаак по положению своей матери был рожден свободным. Выражая словами Нового Завета, можно сказать, что Сара представляет благодать, тогда как Агарь представляет закон. Галатам 4:24. Благодать означает, что спасение есть свободный дар от Бога, который мы не зарабатываем. Он делает все. В послании Павла к римлянам он поясняет, что грешник в своем спасении зависит от благодати. В указанных выше главах послания Галатам он показывает, что верующий равным образом зависит от благодати для продолжения своей христианской жизни. Для нашего спасения мы никогда ничего не сделали и не дали ничего Богу. И теперь мы продолжаем идти тем же самым путем, не веря даже тому, что мы делаем, взирая полными веры глазами на Его благодать и продолжая ее принимать. Ибо Христос приготовил для нас все. Существует две стороны дела Христа, выражающиеся в двух простых состояниях. Во-первых, и вы, и я во Христе, и во-вторых, Христос есть и в вас, и во мне. Каждый плод нашего единения со Христом управляется этими двумя состояниями того, что сотворил Бог. Сам Господь Иисус выразил эту мысль в кратком изложении, сказав: «Прибудьте во мне, и я в вас». Евангелие Иоанна 15:4. Благодаря нашей позиции во Христе мы извлекаем пользу из всего, что заполнено фактами Его истории, Его жизни на земле, Его смерти и воскресения, и Его положение одесную Бога. Все это дело становится нашим. Все, что Он уже сделал и что искуплено Его страданием, совершилось. Благодаря далеко идущему факту, что Христос в нас, мы становимся участниками Его жизни. Вся Его сила, все, что Он может делать сейчас, все, чем Он является сегодня, становится нашим. Оба этих аспекта нашего единения с Ним включены в наше наследие. Если мы хотим войти во все наследуемое нами, мы должны видеть оба этих аспекта. Если мы только знаем, что мы во Христе, мы пассивны и слабы. Если мы только знаем, что Христос в нас, жизнь идет в гору, но ощущается недостача чего-то. Одно не существует без другого. Наличие обоих сторон означает, что дары уже даны нам, чтобы обеспечивать нашу жизнь, наше будущее, наше положение перед Богом, нашу практическую святость. Короче, все. Бог начинает с того, что дает нам новую позицию в жизни, чтобы мы могли начать новую жизнь. Он дает это, располагая нас во Христе. Как если я опускаюсь на дно ужасной ямы и продолжаю двигаться не по пути, ведущим наверх, пока Бог не поднимет меня оттуда и не поставит меня на скалу. Так это именно то, что сделал для нас Бог во Христе. Размещая нас в Нем, Бог все наше личное переносит в прошлое время и располагает в нас жизнь Христа. Он дает нам все необходимое для настоящего и полного будущего. Эти две стороны необходимы, чтобы перенести нас от мучительных усилий борьбы за существование к месту покоя, где все от Бога. Как мы нуждаемся в таком новом начале во Христе? Мы грешники в глазах Бога, и мы нуждаемся в перевоплощении и новом состоянии перед Богом. Мы никогда не будем иметь этого сами в себе. Я принадлежу к людям Адама, и в себе я имею только Адама. Плохо не только мое поведение, но плох я сам. Неправилен сам человек, а не только его действия. Как молодым христианам нам требуется много времени, чтобы усвоить эти истины. Только обретенный горький опыт заставляет нас понять, что суть вопроса заключена не в том добре, которое утекло из нашей сумки, где мы несем это добро, а в самой прохудившейся сумке. Если мы обнаруживаем одну за другой вещи, выпавшие из нашего кармана, мы их поднимаем, кладем обратно, мы ощупываем кругом, нет ли чего-либо еще, вместо того, чтобы проверить, а не образовалась ли дырка в нашем кармане. Неизменное повторение наших грехов от поспешных, опрометчивых высказываний, вспыльчивый нрав, жадная своей корысти и тому подобное, все это, даже когда мы знаем о прощении от Бога, создает беспокойство внутри нас. Апостол Павел ясно показывает это в первой части послания к римлянам, где, подходя к началу 5 главы, он приводит нам пример неправильного поведения человека. И как средством от этого служит прощение Божие через пречистую кровь Христа. Затем во второй части, подходя к 8 главе, он показывает, как неправилен сам человек, неправеден, и нужно бороться с его сущностью. Какое же средство можно здесь применить? Средство только одно. Человек должен умереть для своей греховной натуры. Бог не говорит: душа, которая грешит, должна получить очищение от своих грехов. Нет. Бог говорит: душа согрешающая, та умрет. Ибо умерший освободился от греха, говорит Павел в Римлянам 6:7. Другого средства нет. В глазах Бога мы должны умереть. Но какое спасение можем мы получить, если умрем? Тогда нужно воскреснуть к новой жизни, к новому началу. Мы должны не только умереть в глазах Бога, но мы должны восстать вновь. Однако, естественно, должна быть и некая новая позиция. Я должен не только жить, но я должен жить для Бога. Но поскольку Он на небесах, я должен туда подняться. Таким образом, должна быть и смерть, и воскресение, и вознесение, прежде чем будут отвращены те тревоги, которые я унаследовал от Адама.